Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас в гостях Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Никита, добрый день.
Добрый день, Евгений.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Твиттер «Собака говорит МСК» и Телеграм «Говорит МСК-бот». Левада-центр сегодня опубликовал рейтинг, значит, проблем в Москве. И опросили, значит, социологи москвичей, и говорят, что четверть, 24% считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку. И 62% опрошенных негативно относятся к планам властей, например, повышать цену за парковку, если такое будет. И еще 15% респондентов отмечают проблемы с пробками, гастарбайтерами. Далее по убывающей идет необходимость ремонта дорог, потом проблема здравоохранения, образования, благоустройства и ЖКХ. О чем говорит этот рейтинг?
Ну, о чем? Он говорит о том, что люди не приняли вот то, что решил затеять Собянин с Ликстовым, и, собственно, высказали...
Не приняли. 24% – это разве много?
Ну, четверть, ну, это номер один, да, получается, да, проблема?
Ну, из Левады получилось, да, номер один.
Значит, из Левады номер один. Это означает, что... Но никто не ожидал, что, собственно, москвичи примут это. Мне кажется, вообще, если спросить людей, там, нужно ли платить за парковку, скажут, не надо платить за парковку. Это, в общем, достаточно разумно.
А кто-то скажет, как регулировать тогда парковку, и все.
Нет, и жители же не должны думать, как наполнять бюджет. Жители не должны думать, каким образом формируется себестоимость этого процесса. Не понимают, как взаимодействуют органы государственной власти. Жители понимают следующее, у нас социальное государство, и в этом социальном государстве они являются иждивенцами, а, собственно, государство является патерналистским, то есть оно несет ответственность за каждого индивидуума, за общество и так далее. Советский Союз нас таким образом приучил ко всей этой системе. Хорошие люди москвичи, только квартирный вопрос, парковочный вопрос их испортил. Ну и поэтому они эту ситуацию отвечают. Просто было бы это 2 года назад, наверное, они могли бы сказать что-то по реновации. Был какой-нибудь момент, когда там бузили в Москве, там, я не знаю, там, по монетизации льгот, условно, сказали бы об этом. Просто эта тема такая, по инерции пока самая, самая болезненная. Люди пока не привыкли к 380 рублям в центре города, люди не привыкли, что парковка идет за третье кольцо, люди считают, что все это не так, однако я вот, ну, кстати, часто тоже там критикую, ну и грех не покритиковать, да, там же есть всякие ведерки, синие, зеленые и прочие разные. Однако, если выехать в какие-то другие страны, то можно совершенно точно понять, мне все скажут, ну, конечно, у них доходы больше и так далее. Но, не знаю, Берлин, мой любимый город за рубежом, он весь перерыт постоянно, да, и парковки там существенно дороже. Но Москва, извините, тоже там средняя зарплата, по-моему, 80-85 тысяч рублей, то есть это там почти $1500, наверное, все-таки 380 рублей, это, в общем, достаточно понятная вещь, понятно, еще не принятая с точки зрения психологии, скорее всего.
Угу. Ну, а что касается, например, штрафов за неправильную парковку, люди просто не готовы платить за то, что нарушили, или что, или просто сам факт штрафа не устраивает? Что?
Ну, для того, чтобы люди приняли нечто, да, естественно, нужно какое-то количество времени, особенно когда это ущемляет те права, которые у них были, право, так сказать, безобразничать, ничего не делать, не платить и так далее. Люди, когда там табачная реформа происходила, ограничивали курение в общественных местах, рядом с, там, в скверах, я не знаю, где-то еще, там, на детских площадках и так далее, люди тоже это не принимали. Люди приходили, привыкли приходить в кафе, пить кофе, курить сигаретку и получать от этого эстетическое удовольствие. И, собственно, ради этого многие жили вообще. Ну, так, я, конечно, утрирую, но в целом так. Прошло там 2-3 года, и мы понимаем, что это был какой-то абсолютный абсурд, когда было прокуренное помещение там в кафе. То же самое в самолетах. Раньше люди курили. Я там смотрел фильм, что-то когда там американцы своих вызволяли в 1980 году из какого-то посольства в Тегеране, по-моему.
В конце 90-х еще даже курили, я помню.
Я просто вспоминаю эту ситуацию, вот там, значит, садятся в самолет, закуривают и так далее. Это был просто для меня какой-то шок. Человек современный, который понимает, что кто-то когда-то курил. Однако этот тоже ущемляет чьи-то права. Пройдет какое-то время, либо эта проблема заместится другой проблемой, либо, ну, то есть, и там, условно, Собянин вдруг решит, что там, ну, хотел сказать, каждой бабе по мужику, там, как Жириновский, это же да, больше к нему относится. Ну, условно, будет какая-то история, которая вдруг, значит, забьет эту
вытеснит ее. Дмитрий С. говорит, я с вами не согласен, жители обязаны думать. Все хотят жить в Европе, но за все надо платить. А начинать надо с себя, ездить, не нарушать, не бросать мусор, не парковаться на газонах и так далее и тому подобное.
Ну, очень сознательный Дмитрий С. Он, Дмитрий, фамилия сознательная у него. Я, конечно, понимаю, и я с ним, в общем, согласен. Но, однако, Дмитрий должен понимать, что мы живем в обществе, которое воспитано немножко по другим лекалам. Это общество хочет на 77% Сталина, который взял бы и, так сказать, расстрелял бы всех негодяев. И общество хочет Крым, а это тоже определенное нарушение международных правил игры, которые там существовали. Может, сейчас по-разному относиться, там, Крым наш, неважно, я-то, в общем, наш, но ситуация такая. Поэтому это некая идеальная, утопичная картинка, которую Дмитрий рисует. Как к этому стремиться? Ну, сначала нужно, наверное, обеспечить доходы и права, которые есть у граждан, права и свободы у тех стран, которые он приводит в качестве примера. У нас пока, так сказать, безидейное, безидеологическое и, на мой взгляд, без образа будущего государства.
А какая-то идеология должна быть?
Идеология, в том числе советская идеология, формировала образ советского человека, который, значит, стремился к строительству коммунизма. Коммунизм – это были определенные, значит, какие-то моменты. Не шмогла. Да, такая
может,
ситуация.
Это была утопия просто?
Очевидно, это утопия. И более того, я уверен, что и те, кто это строили, имеется в виду те, кто предлагал нам это строить, шли утопично в ту сторону. И по большому счету Советский Союз развалился бы гораздо раньше, если бы эту утопию не подкинули бы в 60-е годы в топку, значит, нефтяной в большом количестве, да еще и дорогой в мире, потому что там конфликты существовали. Завалилась бы вся эта история не в 91-м году или начала бы развалиться не в 85-м, а, скорее всего, там, в начале 70-х.
Но, хорошо, мы постоянно хотим отсылаться, отсылки делаем к Сталину или к позднему Советскому Союзу. Просто в любом случае, 30 лет уже страна совершенно другая, и все равно у нас отсылки идет к Советскому Союзу.
А в чем она, Жень, другая? Ну, скажи мне, пожалуйста. Ну, такая же абсолютно страна. Никаких реформ Гайдара не было, на мой взгляд. Это модель экономическая осталась та же самая. Собственность, которая вроде как перестала быть государственной, стала какой-то частной, прошла какая-то приватизация, даже, по-моему, два этапа, может быть, даже и три этапа, продолжает сейчас быть совершенно уродливой, огосударственной экономики без частного сектора. Экспортно-ориентированная нефтегазовая модель такая же, как в Советском Союзе, зависимая только от цены на нефть. И все экономические кризисы отчасти социальные, в том числе и политические, там 98-й там, год и так далее. То есть это все там, от этой конъюнктуры цены на нефть. Та же самая история там гонки вооружений с Соединенными Штатами Америки, те же самые истории про Венесуэлу, условно, там, тире Никарагуа, те же самые истории про Корею. Ну, то есть ничего не поменялось. Что у нас? Ну, что у нас 30 лет, что нового? Просто то, что если раньше всем владела партноменклатура и отсылала денег Мозамбику, Кубе и всем нашим друзьям, то сейчас этим владеет небольшое количество людей, которые отсылают ровно туда же и, в общем, непонятно, зачем списывают эти долги.
Илья говорит, штрафы за нарушения нормальные, но заплатить 5000 рублей за то, что ошибся при вводе номера, это несправедливо. Значит, не надо ошибаться. Следующий этап. Ну, просто я смотрю на СМС-сообщение, и мы вчера тоже эту тему обсуждали по поводу безопасности в Москве и вежливости водителей в Москве. Все равно, как бы методы ни называли драконовскими, но люди говорят, мы из Москвы уезжаем в другие города и понимаем, что в Москве все гораздо понятнее, безопаснее и вежливее.
Ну, потому что в Москве, значит, все деньги, и поэтому в Москве выше уровень там жизни, выше качественный уровень людей, соответственно, выше культура, правовая культура, финансовая.
Формируется-то она как, деньгами, в том числе, наверное, и штрафами.
Ну, разве она нет? Формируется ответственностью через финансы, через деньги, через личное благосостояние. Потому что вся страна – это Советский Союз. Вся страна натыкана этими серпами и молотами.
То есть, получается, штрафы все равно и платные парковки формируют культуру?
Конечно, в том числе. Деньги, когда ты отвечаешь деньгами за там свои правонарушения какие-то, а также ты имеешь возможности для зарабатывания денег, а по сути это только только в Москве, потому что все люди стремятся в Москве, потому что в Москву, потому что здесь эта возможность есть. Тогда да. А когда по всей стране продолжается Советский Союз, лишь бы не работать, лишь бы своровать, лишь бы ничего не делать, лишь бы найти, где выпить и так далее, это в лучшем случае, да, ну, естественно, ты живешь по вот той модели, которая была уродливо создана нам, когда Советский Союз начал почить в бозе постепенно.
В 2019 году на еду в среднем приходилось 32% всех расходов граждан России. Это, значит, рейтинг, разработанный холдингом «Рамир». Они фуд-индекс такой придумали. И говорят, что как раз вот 32% всех расходов у граждан уходит на еду. И «Рамир» в связи с этим предлагает вообще о благосостоянии судить по тратам на еду. Хороший индекс?
Ну, отчасти, да. Хотя, с другой стороны, мне все эти рейтинги очень странные. Буквально на днях Путину тоже 32% нарисовали, или там 31,7, или 31,2. То есть, ну, не понимаю вообще, откуда они все это берут.
А как надо судить, например, о благосостоянии граждан?
Ну, кстати, вот тот же Путин, раз уж я о нем вспомнил, он говорит, я на рейтинги не смотрю, он так говорит. Я вот чувствую отношение к себе, да, я чувствую это по... Вот на кончиках пальцев это происходит. Ну, то у политика такое чутье должно быть очевидно. Так и мы с вами, там, люди, которые профессионально этим вопросом занимаются, журналисты, социологи, политики, политологи, там, технологи или кто-то еще, мы должны чувствовать эти настроения. Потому что все рейтинги, которые нам пихают в большинстве своем, они, ну, являются кем-то ангажированные. Или Рамир хочет, чтобы его вспомнили. Потому что я вот так сейчас подумал, Рамир, ну, где этот Рамир, когда я его помню? Я знаю ФОМ, Фонд общественного мнения, знаю, там, ФЦИОМ,
знаю ФЦИОМа, ФЦИОМа доверяем больше.
Не то, что мы просто что? Слышим о них больше, да, а Рамиру нужно вернуться куда-то. Вот они решили хайпануть. Вот 32% тратят на еду. Ну, есть такой индекс в мире, да. В Лихтенштейне или там в Люксембурге, по-моему, 8,7%.
Ну, хорошо, тот же самый ФОМ или ФЦИОМ я сейчас точно не найду, но можно поискать. Определял, что, например, людям там на обувь не хватает. 40% семей на обувь не хватает.
Ну, да. Ну, что-то
так,
такое.
Хорошо, мы по какому-то рейтингу из этих...
Ну, мы можем понимать следующее. В стране, очевидно, там, шестой год падают доходы населения. Что такое падают доходы населения? Вот я могу индекс таксиста, например, привести. Вот я когда по стране езжу, ну, я в том числе там разговариваю с таксистами. Вот у них там в 4 раза, вот я там в МИАСе буквально на днях, я был там, у меня был тур по Уралу, в МИАСе, Челябинская область. В 4 раза упал доход у него за последние там, 5 лет. То же самое там фиксирую в Красноярске, то же самое в Южно-Сахалинске, то же самое в Хабаровске, то же самое там в Москве происходит. Вот, наверное, на этом нужно делать оценку. Мне скажут, ну ты что, по таксистам решил, что ли, мерить, что происходит в стране? Ну, я скажу, ребят, ну кроме таксистов я общаюсь с людьми в целом, да, вчера... ходил там позавчера там, в Екатеринбурге по скверу, да, вот поэтому сквер, храм, вот это ля-ля, общался с людьми по поводу вообще, что происходит. Понятно, что там сквер, храм, это там повод, да, причины основные в падении качества жизни населения. Нет работ, средняя зарплата, я не знаю, там, допустим, где-нибудь там в Нижнем Тагиле, вот я вчера был, 17 тысяч рублей. 17 тысяч рублей получают люди.
Ну, что, остальные... Поэтому они в сквер пошли?
Да нет, они не ходили в сквер. Это о том, что вот настроение, когда 91% голосовал за губернатора, уже таких настроений нет. А сталевар, который работает там по 10-12 часов, получает 45 тысяч рублей. И, так сказать, его срок службы, этого человека-сталевара, там 15 лет всего составляет. И вот он пашет вот в такую историю. А цены там близки к московским. Вот таким образом настроение. Нам говорят, вот, вот, а в Украине там, не знаю, 50% на еду тратят. Ну, хорошо, а кто в Украине посчитал? Там вот у каждого олигарха, у каждого средства массовой информации, у каждого...
Но проблема-то остается все равно. Вот мы видим какие-то цифры, потому что Дженник пишет. Вы сказали, что Рамир, например, ангажированный, ловит хайп, а вы не ангажированный. Почему я должен верить вам, а не Рамиру?
А я не заставляю верить просто. Мне. Я просто объясняю, как я отношусь к понятию Рамир. Я же советскую власть сейчас здесь никого не агитирую. Я излагаю свое мнение. Можете с ним не соглашаться. Можете сказать, Исаев негодяй, что ты хаешь Рамир. Это же великие люди, лучшие умы и прочее, прочее.
Нет, как хорошо, на основании чего и как можно анализировать, падают доходы, не падают доходы. Вот что, еда, например, там, если человек тратит на еду 40% своего заработка, значит, либо он много ест, либо просто у него мало денег. Вот так тоже можно рассуждать.
Ну, можно рассуждать. Для этого есть понятные понятные показатели, да, падают доходы населения в ценовом выражении, в валютном выражении, в рублевом выражении и так далее. Это происходит в течение 6 лет. Все. У людей меньше возможности приобретать. Цены при этом растут. Есть инфляционные моменты, есть инфляционные ожидания, есть, так сказать, уровень занятости, есть уровень серой экономики, который определенным образом вытаскивает человека. С другой стороны, есть, так сказать, налог на самозанятых, который хочет обратно людей погрузить из серой экономики в белую. Дело, в общем, важное, но при этом, как бы, очевидно, это уничтожающий мало средний бизнес и возможность к выживанию. То есть огромное количество факторов. А когда условный Рамир берет и меряет, что вот там человек на улице спросили, тебе на обувь хватает? Он говорит, да нет, не хватает, я там одну пару в год ношу. И он говорит, так, поставим сейчас крестик, ты туда, где одну пару в год, и то там донашивают за младшего брата. Старшего.
Но, видимо, социология все-таки это какая-то небольшая попытка или все-таки вариант того, как выяснить настроение общества.
Значит, я общаюсь с социологами на первой тройке в том числе, и не буду называть каждого из них. Неблагодарная у них, честно говоря, работа в годину, так сказать, необходимости удерживания уровня доверия или, во всяком случае, создания образа наличия уровня доверия к власти. Очень сложно Валерии Федоровой, безусловно, там Ларисе Павловне, из фонда «Общественное мнение», Левади, не просто, даже вот они уже иностранный агент, Рамир там тоже пытается где-то себя там показать. Все очень... Вот, кстати, у Левады есть замечательный такой вот момент, о чем вот вы спрашиваете, как мерить, да? Вот у них на первой страничке их сайта не будет никакой рекламы, да? Но это очень крутая штука, у них написано, дела идут туда или не туда, да? То есть вот люди отвечают там... Мы туда движемся или не туда? И вот сейчас вот эти две кривые, которые при Путине всегда туда идут было больше, а не туда меньше, сейчас они, так сказать, поменяли свои направленности.
Есть Росстат еще.
Это вообще, господи, там же нет, это же не фамилия человека Росстат, да? Шлюха-проститутка, вот тогда я так скажу. Это вообще история прекрасная. Это задним числом организация, которая меняет показатели для того, чтобы менять, ну, вернее, какие-то вводные данные для того, чтобы менять свои показатели. Вот в 2016 году, там, 2015 году, в самый разгар экономического кризиса, нам и так сказали, что мы на 3,7% упали. Потом взяли, пересчитали, так сказать, воткнули повышенную, так сказать, производство туалетной бумаги или каких-то там других вещей. Оказывается, мы упали не на 3,7%, а на 2,8%.
Но есть другое, что, например, в мае Росстат опубликовал доклад, в котором он оценивал финансовое положение домохозяйства за четвертый квартал прошлого года. По его результатам оказалось, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. Товары длительного потребления недоступны после обнародования этих данных Росстатом. Власти Ямало-Ненецкого округа заподозрили ведомство в ошибке. То есть в любом случае статистика кому-то не будет нравиться.
Ну, что Росстат сейчас вот здесь сказал? Что вот люди тратят много на еду? Ну, тратят на еду. Для власти такие безопасные рейтинги, безопасные опросы тоже нужны для того, чтобы, ну, иначе там доверия к Росстату не будет вообще никакого. А так всегда начальник Росстата, которого поменяли, по-моему, мальчик молодой сейчас там, младший лейтенант, вот, значит, теперь Росстат будет говорить, а вот мы же вот там же сказали о том, что на нас даже там Ямало-Ненецкий автономный округ наехал и так далее, поэтому мы, в общем, объективны и вовсю.
Вот интересно, сейчас читаю заявление Владимира Путина с ленты, и он говорит, что, значит, призвал снять законодательные административные барьеры для технологического первопроходчества, при этом не забывая о цифровой безопасности. Как это соединить? С одной стороны, действительно, цифровая безопасность существует и необходима, а с другой стороны, есть законодательные административные барьеры, которые вроде бы мешают вот каким-то технологическим прорывам.
Вчера тоже, вот, ну, вот вы сейчас там нашли какую-то новость, а вчера там в какой-то то ли в Вологодской, то ли в Саратовской думе рассматривался вопрос, что нужно обязательно стричь ногти котам. И, ну, и вот как бы это очень важно рассматривалось, очень серьезно на сессию. Один депутат 3 года не ходил на сессию, и вот он пришел специально рассматривать этот законопроект. Здесь примерно такая же история. Вот эти все песни и пляски с бубнами про модернизацию, индустриализацию, это про Сталина, про цифровизацию, про инновацию и про прочие красивые слова. Помню, в 2008 году, когда Медведев был президентом, в послании в Федеральном собрании 57 раз слово «инновации» произнес. Вот как ты их там не называй, как говорится, там халву сколько ни говори, слаще во рту не станет. Я все эти разговоры слышу, я даже не очень понял, о чем сейчас.
Но проблемы-то существуют.
Ну,
законодательные административные барьеры.
Ну, вот. Хорошо, да. Ну, и? Да. И что? Ну, отменяйте законодательные административные барьеры.
А как бы с цифровой безопасностью тогда? Как это увязать?
Я не понимаю, в чем проблема цифровой безопасности сейчас? У нас есть безопасность, что 12 миллиардов в квартире у ФСБшников находят. Вот это вот вопрос безопасности. А цифровая безопасность, пока нет политической воли сделать там реальную цифровизацию экономики, а не придумывать какие-то там электронные голосования и так далее, вот этого ничего происходить не будет. Все. Поэтому административные барьеры, эти разговоры про административные барьеры, что их нужно снимать, снимать бюрократизацию и так далее, ведутся там с момента каждого начала кризиса. И нам говорят, что через это мы сейчас из этого кризиса выйдем. Однако это не больше, чем слова. И мне приходится сейчас с вами говорить примерно то же самое, бла-бла-бла, на эту тему, потому что, по большому счету, основная задача нашей экономики, так сказать, выжить сегодня и сейчас. А что будет завтра, то хоть потоп после меня.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948. Еще у нас есть Telegram, говорит и Москва, бот, и Twitter, собака, говорит и Москва. Вот вы сказали, что были в Екатеринбурге, там, где, значит, борьба была за сквер против храма, или борьба за храм против сквера, в зависимости от того, кто какую, значит, сторону занимает. С вашей точки зрения, все-таки конфликт удалось каким-то образом погасить или нет?
Конфликт, на мой взгляд, он, конечно, есть, безусловно, да, причем конфликт, опять же, не храм-сквер, то есть люди не против храма, люди против волюнтаристских решений властей, которые не согласовывают ничего, придумывают фейковые какие-то общественные слушания, там даже, кстати, были то ли 2-3 тысячи человек там были на общественных слушаниях, и вот крутят-вертят, хотим храм поставим на реке, значит, или храм поставим здесь, или вот здесь. Для людей это главное место отдыха, вот они гуляют в этом сквере, то есть по большому счету, это очень крутое место. Мне прям реально нравится. Причем это не только молодежный протест. Я вот разговаривал с женщинами такого, так сказать, возрасте, да, там, не бальзаковского, а постарше, наверное, даже, да, хотя там по бальзаковскому тоже вопросы, то ли 30, то ли 45, ну, такие, за 50 уже. Просто считают, что власть полностью находится в своем каком-то мире, хотят храм, значит, вот будет храм, никого спрашивать по этому поводу не будем. Почему нужен храм? Ну, потому что вот те ребята, которые инвестируют в этот храм, либо, так сказать, очень грешны и хотят таким образом замолить свои грехи, чтобы табличка там висела. Я такое видел, таких храмов много с этими табличками людей, которые в это вкладывают. Либо они вкладывают в храм, потому что, ну, так сказать, Москва, Кремль говорят следующее. Для нас храмы – это важная часть нашей скрепы, да, и это важная часть системы управления в стране. И поэтому размер государственных подрядов зависит не только от того, сколько ты шайб пропустишь от Владимира Путина во время хоккея, но и, собственно, сколько храмов ты построишь.
Тот же самый президент сказал, что нужно проводить все-таки опросы и выяснять мнение жителей. Провели опросы, выяснил, что люди все-таки против, но при этом теперь жители направляют 9000 предложений по площадкам для этого храма. Не получится ли, что, заходя в каждый другой, я не знаю, сквер, двор и так далее, люди будут говорить, нет, только не у нас потом, нет, только не у нас.
Ну, они так и говорят. Нам вообще, честно, мы не против храма, мы просто не хотим здесь, это наш сквер. Вот мы хотим здесь сквер. Честно говоря, я их спрашивал, а кто там был, защищал храм? Они говорят, вот спортсмены, которые в наколках, которые с цепями, которые там спортивные накачанные парни. Я говорю, а есть там какие-нибудь в платочках женщины там? То есть, ну есть, но в меньшинстве. Все у нас против этого храма. Вот то, что говорили люди. Я пытался, знаете, как со мной была там девушка-журналист, и она говорила, ну, давай полярку снимем какую-нибудь. Я говорю, что такое полярка? Она говорит, ну, типа, полярное мнение. Я говорю, окей. Ну, и вот ходили, искали, кто там с поляркой такой. Нет там никого с поляркой по этому поводу. Поэтому, возвращаясь к этому, ну, Путин сказал, что опрос давайте проводить. Путин отлично понимал, что в стране, в которой 66% хотят строить новых храмов, ну, конечно, они проголосуют за эти храмы. И это будет путинское большинство, все будет достаточно комфортно.
Для него... Но люди все-таки сказали, что в этом месте храм строить не
надо. В этом месте они не хотят, потому что, ну, это место не для храма, очевидно.
То, что произошло в Екатеринбурге, это, скажем так, свидетельство того, что появляется вот как-то консолидированное какое-то гражданское общество.
А он там 10 лет уже на эту тему.
Вот, оно есть, но только потому, что сказал президент, власти Свердловской области сказали, не-не-не, давайте как-то эту историю заканчивать. И поэтому произошло так, как произошло.
Президент сказал, у нас президент в ручном управлении делает все, с прямых линий или там, с выступлений каких-то и так далее. Президент сказал, все, решение состоялось. Что такое опрос? Никто не понимает, как кого опрашивали, никто этого обстоятельства не знает. Есть определенное настроение, что храм, они, в принципе, не против. Вот, собственно, все. Дальше пошли полярные вещи, там, борьба мэра с бывшим, борьба губернатора с бывшим там, вице-губернатором. Есть мэр, который там говорит, нужен референдум. Есть там общественные деятели какие-то, есть всякие средства массовой информации, которые подкачивали эту тему. В общем, там все переругались, убрали забор, все спокойно сейчас гуляют, никакого конфликта не существует.
Никита Исаев у нас в гостях, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук, 15.30, новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Никита Исаев у нас в гостях, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Уже можем принимать ваши звонки, ваши вопросы. 7373-948 по коду 8495. СМС-сообщение можете прислать на номер плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот». Клиенты негосударственных пенсионных фондов смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году. Этот законопроект готовится в Государственной Думе. Думе, с вашей точки зрения, это хорошая идея или как?
Ну, эта идея говорит о том, что бюджет не несет, ну, бюджетная система не несет ответственности за тех, кого приручили, да, граждан, там, пенсионеров, и не только будущих пенсионеров в том числе, и, так сказать, некими решениями власти повышает пенсионный возраст, а по-русски говоря, просто, так сказать, отказывается платить по тем обязательствам, которые были заложены в тот момент, когда ты являешься гражданином, то есть некую устойчивую политико-правовую связь со своим государством.
Имеешь. То есть это попытка смягчить закон?
Нет, это попытка сказать, что договорные обязательства, контрактные обязательства не с государством, а несут определенные обязательства в части пенсии, касающейся негосударственных пенсионных фондов. А государственная бюджетная система, которая несет ответственность за обычных пенсионеров по страховой пенсии, не несет эту ответственность. Все, поэтому вот что произошло. В общем, это достаточно разумно, логично и так далее. Это в очередной раз подтверждает, что государство, в отличие от частного сектора, так сказать, сознательно может отказываться от своих обязательств.
Ну, подождите, есть же все-таки есть негосударственные пенсионные фонды, они существовали, есть пенсионный фонд, есть пенсионная реформа и есть вот такой законопроект. Это же все укладывается в рамки того, что, да, была проведена пенсионная реформа, она, значит, принята и так далее. Но если у вас договор с НПФ есть, то с негосударственным пенсионным фондом, пожалуйста, в 55 лет женщина может...
Я вообще не понимаю, зачем этот закон нужен. Так понятно, что у тебя есть договор, по этому договору у тебя ничего не меняется. 55 и 60 лет, соответственно, по которым негосударственные пенсионные фонды несут ответственность по своим договорам, а ты заключаешь с ними на эти сроки наступление риска выплаты пенсии.
Может, там, пенсионные фонды, пенсионная система вообще в принципе не должна быть государственной? Может быть, мы постепенно от этого отходим? Но... Заключаешь договор, есть, грубо говоря, у тебя ячейка какая-то, вот потом 55 лет наступит, бери оттуда денежки.
Ну, в каких-то государствах действительно так и происходит. То есть в европейских государствах есть такое, в Соединенных Штатах Америки близкая к этому система. И в целом суть же какая? Это же не государство несет ответственность, и пенсионный фонд – это не нечто из бюджета, где мы там платим какие-то налоги. Это взносы, которые мы делаем посредством наших налоговых агентов, наших предприятий, которые платят за нас наши деньги, да, и они там, наши деньги, находятся, по сути, и нам должны их выплачивать. Вот логика такая. Это равно так же, как и нет бесплатной медицины, о которой мы там достаточно часто говорим, а есть то, которое мы оплачиваем за счет своих страховых сборов, которые мы направляем. То же самое в Кисловодск, я не знаю, там, в пансионат «Заря», мы там ездим по путевке соцстраха, не потому что такой прекрасный, замечательный фонд решил нам это подарить, или на кремлевскую елку детей водим, а потому что мы за это заплатили. платили взносами в профсоюзные движения, в соцстрах, в медстрах, в пенсионный фонд. Вот и все. Вот и вся государственная пенсионная система, которая взяла, просто обворовала людей. Не хочу возвращаться к повестке прошлого года, о ней уже много раз говорили.
Поэтому мы обсуждаем новый законопроект.
А мы обсуждаем новый законопроект, который говорит, а вот частники, ну, в данном случае, не государственные пенсионные фонды, могут делать все вот как вот предыдущим образом было определено. Вот, собственно, и все. Ничего здесь нового нет, повторюсь. Это лишь только подтверждает, что государство кидает, а эти ребята, так сказать, должны нести за это ответственность.
812 говорит, это правильно, государство должно эти пенсионные вклады гарантировать, как сейчас, 1 400 000, ну, это по поводу банков. Тогда никаких, 812 утверждает, налогов государства быть не может, если вдруг государство что-то не гарантирует. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, наушники наденьте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Да, Георгий, вопрос ваш, пожалуйста.
Ну, мне вопрос вот к Никите Исаеву. Его часто видно на телевидении, вот на радио, он везде так критикует очень усиленно. Но у меня вот как бы вопрос такой, просто он все это этим занимается, по делу, не по делу критикует, что его как бы от кормушки к власти не пристроили никак. Он что-нибудь сделал сам, вот просто кроме критики, вот именно такой вот сплошной, он такой всезнайка, вот. Вот такой вопрос у меня.
Все понятно.
Ну, давайте отвечу тут в одном вопросе два. От кормушки. Я не был никогда у кормушки, у государственной. Я работал на государство, потому что до какого-то определенного момента искренне верил в то, что государство способно меняться, способно работать в интересах людей, способно создавать программы, которые улучшают качество жизни людей и так далее. Но в какой-то момент понял, что это абсолютно бессмысленная история. Причем я это делал в разных отраслях, на разных уровнях государственного управления. Я работал и там в Ивановской области, в правительстве, знаю, что такое там, работал на федеральном уровне заместителем министра, работал на Северном Кавказе директором департамента Министерства регионального развития. То есть я, в общем, все это очень хорошо понимаю. И в тот момент, когда я разочаровался, я просто покинул и государственную службу. А второе, относительно критики. Значит, это политическая деятельность, которую я веду. И если люди считают, что я должен взять лопату и показать вам, показать вам, как я там, значит, что-то там разрыл или понес какое-то бревно во время субботника, это будет показуха.
Нет, я имею в виду предложить что-нибудь.
Я не просто предлагаю. Своей критикой, своим активным давлением на власть, это же не просто критика для того, чтобы люди услышали, а это давление на власть, заставить ее исправить ту ситуацию по тем объектам, которые я критикую. Это регулярно происходит. В рамках вот поездки сейчас, например, на Урал, собственно, я решил ряд вопросов, там, в том числе по экологической ситуации в Челябинске, в том числе при моей активной кампании по увольнению губернатора Челябинской области, его уволили, Дубровский, потому что никто его не собирался вообще увольнять. И сейчас перенастраивают ситуацию. Малые дела типа...
Экология будет лучше.
Ну, на 20% уже снизились выбросы, да, это происходит в том числе, потому что на федеральном телеканале, о чем говорит человек, да, на «Россия-1», я сказал, что Челябинский смог, а это вызвало огромный резонанс, и власти не было возможности отвертеться. В каком-нибудь городе Барабинске, когда полгорода в дерьме, потому что мэр...
Я прошу вас все-таки.
Ну, я же...
Ну, хорошо.
Канализации, да, которая по городу, конечно, не вывозит, да, компания, потому что мэр расторг контракт с этой компанией, а другая, которая пришла, не обладает техникой. Я их беру за руку, веду к этому мэру и заставляю этот контракт переподписать, и, так сказать, в течение недели все становится нормально и чисто в этом городе, а мэр каждую неделю приходит на главную детскую площадку и отчитывается перед людьми по своей работе, они дают ему наказы. Это происходит там, в Забайкале после того, как наводнение. Я добился того, чтобы людям начали выплачивать компенсации по 10 тысяч рублей, которые отказывались это делать. После того, как опять тормознули, добился отставки губернатора.
Не показывает ли это то, что, например, вот вы один такой активный приезжаете, а просто-напросто общество у нас патерналистское, и ждут как раз, когда вот такой Никита Исаев приедет, и всех решений, и всех из Москвы, и всех проблем решит.
Ну, к сожалению, без того, если Москва не подключается, будь то я, будь то...
Я про общество говорю.
Общество, да, действительно, оно понимает, что долбиться головой об стену местного там начальника, губернатора,
оно
мэра...
Оно понимает или не хочет, это разные вещи, потому что, чтобы, как вы говорите, долбиться об стену
хочет,
или еще что-то...
чтобы его не трогали, но была возможность. возможности им себя реализовывать, иметь работу или, или иметь, так сказать, возможность реализовывать там в частном секторе себя. Но таких
или
возможностей
чтобы для
нет.
них все сделали, за них.
Ну, точно. Конечно, с точки зрения советского подхода, они привыкли, что государство им все должно. Да, государство недавно им сказало, что мы вас вообще не просили рожать. Это же не Гладских сказал, это сказал государство. По сути, это философия государственного чиновника сейчас. Вы у нас сидите на шее.
Ах, зачем? Ты вчера сказали, давайте отцовский капитал введем.
Ну,
будет
это мало, ну, мало ли кто что говорит. Вчера был, видимо, какой-нибудь день отца, поэтому кто-то...
Нет, просто общественная палата предлагает вот такой вариант.
Слушайте, Жириновский вчера предлагал всех отправлять, значит, в Магадан, разгрузить зоны.
Нет законопроекта у Жириновского. Общественная палата есть.
Общественная палата не инициатор общественных, это не конституционный орган как таковой, а Жириновский, как депутат Государственной Думы, более того, руководитель фракции, является инициатором, да, а другой у него там губернатор от ЛДПР Фургал Хабаровский вдруг критикует сухой суперджет, с чего бы это вдруг человек начал говорить о самолете, который летел в Мурманск, да. Ну, то есть вот, вот она история. На заборе тоже написано, как говорится.
Хорошо, вот смотрите, давайте. Отцовский капитал конкретно.
Давайте.
Есть общественная палата, которую, может быть, вы не признаете, но все-таки она существует.
Ну.
Говорит, мы введем отцовский капитал, предлагаем, чтобы, значит, люди рожали больше, и будет это объединено с материнским капиталом, но на третьего ребенка и на отца будут.
Слушай, ну, с учетом того, что нас заморозили материнский капитал, да?
456 тысяч рублей.
Ну, он заморожен же, да, потому что никто его не компенсирует, несмотря на наличие инфляции, несмотря на то, что у нас социальное
государство. Раз в год его индексируют.
Нет, у нас, по-моему, в прошлом году его не индексировали. Надо точно сейчас проверить, но такая информация была. Если что-то изменилось по этому поводу, окей, давайте будем говорить. Относительно отцовского капитала, ну, наверное, что-то надо делать, да, и потому что у нас, вот буквально вчера я слышал новость, трудоспособное население за год 2018 увеличилось более чем на 1 000 000 человек, а количество населения, ну, а количество населения в стране уменьшилось на 191 тысячу человек, почти 200 тысяч человек, плюс, ну, то есть, вот очевидно же при том, что есть миграция к нам, которая идет достаточно положительная, ну, в плюсовую сторону. Угу. Поэтому, да, наверное, различные инициативы нужны. Единственное, я не очень понимаю, что такое отцовский капитал. Вот у меня 7
там
детей, да?
Вот, смотрите, да. Там и есть что? Условия определенные, к которым тоже есть вопросы, что, значит, если в одном браке,
ну, да.
А мужчина и женщина родили вместе первого, второго, третьего, то за второго получает женщина, за третьего получает вот мужчина как раз. А если... И сразу возникает вопрос, а почему, например, этому же мужчине не дать, если он взял в жены женщину с двумя детьми, и они вместе родили третьего?
Ну, какая-то очень сложная схема, честно говоря. Мне кажется, государство очень криво подходит к этой ситуации. Знаете, когда был последний бум, ну, не такой, как там, не знаю, застой, да, когда все рожали. То, бум рождения детей...
В 2000-е, в начале 2000-х был.
Ну, это не бум, скажем, это просто изменилось, скорректировалась ситуация 90-х, второй половины 80-х и 90-х годов. А это происходит, когда у людей есть будущее, есть перспективы, они понимают, как обеспечивать детей сейчас и как они будут помогать им в их хозяйстве и есть где помогать. Это происходило во время царской России, ну, то есть там период конца 19-го, начала 20 века. По 6 детей было в среднем, при том, что детская смертность была крайне высокая.
Очень высокая, да.
Выше, чем ну, сейчас существеннее. Ну, молодцы, медицины и так далее. Потому что отлично понимали, что нужны руки, да, с 4 лет ребенок уже работал и помогал по хозяйству маме, потом шел в поле, там что-то еще, и вот вся его жизнь была такова, потому что у него было куда применить свои силы. И люди были зажиточными, были там кулаки, которых потом впоследствии, это же кулаки, это же еврейская история, да, ее просто вот так вот придумали этого названия, чтобы ненависть эту воспитать.
Давайте уже про современность.
Я возвращаюсь к этой истории. Если сейчас люди не хотят рожать, они не будут рожать хоть отцовский капитал, хоть детский, хоть бабушкинский, хоть дедушкинский.
Ну, почему им говорят, вот на маму есть 450 тысяч, на папу есть. В 2020-м будет 470.
Повторюсь, во-первых, не будет на папу 450, и господин Фадеев, который возглавляет общественную палату, кроме как сотрясать воздух, к сожалению, ничего не может, а ему дали функции быть громоотводом неких общественных настроений, а кроме того, чтобы, так сказать, постараться, так сказать, кому-то погрозить пальчиком, не имея конституционных на то полномочий, ничего он другого сделать не может. Поэтому и общественная палата фонтанирует всякими вот такими идеями, которые попадают в паблики, и мы с вами серьезно это обсуждаем, потому что общественная палата.
Ну, когда когда-то была идея материнского капитала, она была реализована.
Ну, потому что это, в общем, есть некая логика, да, логика женщины, которая рожает, которая сегодня воспитывает, которая сегодня
тянет
мужика, который имеет одну работу, а может быть, и три работы, которая, так сказать, несет ответственность за быт, за будущее, и еще и когда он найдет себе, а он бьет пьяным кулаком по столу и говорит, мол, типа, я мужик, я сказал, а завтра он ее еще и бросит, потому что найдет себе молотку какую-нибудь, которая, значит, будет красиво с ним выстраивать новые современные отношения и получать материнский капитал. Вот и вся логика, да?
7373948 – это телефон прямого эфира. Ну, то есть сначала вы начали, что идея, вроде, в общем-то, хорошая.
Все хорошее, когда будет определенная мотивация. Другое дело...
А что, деньги – это не мотивация?
Деньги, безусловно, мотивация. Но, повторюсь, если у людей нет понимания, куда детей потом пристроить, что они будут делать, а не думать о том, что они должны...
А вы думаете, что люди рожают детей, думая заранее о том, а куда? Вот через 20 лет мой это будет какой?
Правильнее будет сказать, люди не рожают, потому что они не знают, что им делать по этому поводу. Не рожают. И сейчас среднее, там, я не знаю, количество... Ну, средняя семья 2,3 человека. Или 2,4 человека. Вот считайте, сколько детей у нас сейчас. Вот и все. Люди не рожают, потому что они не могут прокормить по всей стране. Я не знаю, я так понимаю, что, говорит Москва, слушают в Москве, в Туле, да?
По интернету слушают, даже за границей.
Даже за границей, да. Ну, вряд ли так вот глубоко в городе Миасс или Чебаркуль или Карабаш, да, там слушают. А вот там вот жизнь вот такая. Вот.
Игнат говорит, да. В современной России не рожают лишь те, кто не хочет иметь детей. С чувством ответственности у нас все плохо, иначе у нас не было бы... жалоб в духе, у меня трое детей, зарплата в 15 тысяч, как мне жить?
Ну, вот понятие «не хочет иметь детей», безусловно, есть такие люди, да?
Child-free называется,
да. Но мне кажется, это минимальное количество людей, особенно среди женщин. Все-таки с точки зрения наших человеческих инстинктов мы хотим иметь детей. Другое дело, что мы должны понимать, что мы должны нести ответственность за детей, но, во всяком случае, до там, достаточно серьезного их возраста. А если государство сейчас таким образом бросает нас с этими детьми, ну, по большому счету, конечно...
А дети разве нужны государству?
Дети...
Казалось бы, дети нужны родителям.
Дети нужны, безусловно, в первую очередь родителям, но государство стремится, так сказать, увеличению рождаемости и увеличению количества людей в стране для того, чтобы обеспечить национальную идею, в том числе избежать там, миграционных рисков и прочее. И мы за это боремся. Более того, боролся за это и Российская империя, и Советский Союз, и всегда рассказывали, как прирастало население там, при Романовых, при Сталине и так далее. Адепты каждого вот из политических системы об этом обстоятельстве говорят. Сейчас у нас идет очевидная убыль населения. В тот момент, когда в мире население очевидно растет. Вот. У нас, более того, стареет население. 46 миллионов пенсионеров.
7373948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Скажите,
здравствуйте.
У нас уровень государства в экономике и в политике управления должен понижаться бесконечно? Или у нас нормальная система такая планово-рыночная?
Спасибо. Спасибо.
Нет, конечно, не должен. Хотя, ну, так странно немножко построен вопрос. Я так полагаю, человек хочет сказать, у нас постоянно снижается качественный уровень системы государственного управления как с точки зрения подходов, так и с точки зрения персоналя. Я абсолютно соглашусь с человеком. Я был чиновником в свое время, общаюсь с какими-то чиновниками сейчас, и от них в том числе слышу, что качество... людей крайне низкое, да, с одной стороны, некуда идти, потому что самая стабильная работа – это бюджетники, ну, то есть в том числе чиновники, плюс еще многие считают, что там высокая степень коррупционной составляющей, хотя я бы не говорил бы так, на среднем, низком уровне это, может быть, не всегда так, но должно повышаться, но такой задачи нет, потому что, отвечу, у нас есть главный принцип, называется лояльность выше профессионализма, поэтому лояльность твоя в работе определяет твою эффективность и твою продолжительность работы, твой доход и твои перспективы карьерного роста.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас возьмем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Добрый. Вот буквально два дня назад генпрокурор выступал в Госдуме там на правительственном части.
Вчера
указал,
выступал, да.
В том числе серьезные проблемы в авиаотрасли. Вот как вы относитесь к факту назначения Сердюкова главой Объединенной авиастроительной корпорации?
Угу. Отрицательно, безусловно, отношусь. Тут ничего не скажешь по этому поводу. Сердюков со своей, ну, со своей Васильевой, да, давайте так скажем, то есть я не могу там точно говорить, какие у них существуют отношения, кроме рабочих, там, министр и начальник департамента, стал лицом коррупции в России, да, и получается, что государство вообще не обращает внимания на мнение людей на этот счет. Это такой плевок в лицо государству. Нам могут объяснить, что он профессионал в этом деле. Ну, да, скажут, ну, если он такой профессионал, почему, так сказать, такая ситуация была в Министерстве обороны? Потому что сейчас, когда нужно сказать, что развал армии там состоялся, Шойгу все поднял, это все было при Сердюкове, да, который на аутсорсинг все-таки пытался выводить и так далее. А тут, оказывается, он профессионал. В общем, очень нелогичная история. Но таких нелогичных историй огромное количество. Там переназначение Медведева председателем правительства тоже общество восприняло в качестве достаточно странного некоего кадрового шага, да, но уже давно нас не спрашивают относительно кадров, в том числе и губернатора, в том числе глав там районов, мэров и так далее. Вот государство присвоило себе право вести кадровую политику без заземления на общественное мнение.
Президент подписал закон о продлении амнистии капиталов до марта 2020 года. Закон вступает в силу как раз со дня опубликования. Это третий этап, кстати, амнистии капиталов, который был объявлен в 2016 году. Два предыдущих этапа заметны.
Нет, нет. У нас, напомню, это была попытка вернуть в бюджетную систему, не только в бюджетную, скажем так, финансовую систему страны, по разным оценкам, там, полтора, два, три триллиона долларов, которые уехали, ну, сотни миллиардов долларов, совершенно точно, которые уезжали в нулевые годы во время сверхнефти, так называемой. Но это сделать очень сложно не потому, что обладатели этих капиталов этого не хотят, да, потому что, ну, в принципе, если бы они имели бы желание, я думаю, что Путин нашел бы определенные мотивации, как бы оказать давление на тех, кто заработал при высокой степени государственной поддержки для зарабатывания и вывода этих средств за рубеж. Просто эти деньги...
Зачем есть давить на этих людей, если вот предлагаются даже в Калининграде и во Владивостоке созданы какие-то вот эти вот, ну, резервации, будем говорить так, что вам там будет комфортнее. То есть, значит, это приглашение. Ну, потому что привыкли к тому, что оказывается давление, а тут вдруг просто приглашение.
В первую очередь, американская финансовая система, поскольку, ну, в основном все держит в долларах, да, то американская финансовая система, на корсчетах которых находятся эти средства, собственно, это фактически их деньги, да, то есть, как в анекдоте, значит, сложно давать в долг, отдаешь свои, вернее, берешь чужие, отдаешь свои, да, то есть вот такая логика. Так и здесь, тебе их никто не отдаст, потому что они вертятся в финансовой системе. Второе, они, в принципе, инвестированы, они же не просто лежат на депозитах, все эти деньги, они работают, там, купленные акции, либо конкретные там предприятия и прочее, то есть они в обороте, то есть вытащить их оттуда достаточно сложно. Поэтому, насколько я знаю, вытащили за это время всего 10 миллиардов долларов, по-моему, из тех вот огромных средств, о которых я вам говорю и на что рассчитывало государство. То есть это не сработало. Я помню этот закон, поэтому Путин сейчас его продлевает, потому что, ну, там, скажем, может быть, еще что-то где-то как-то вытрясем, может быть, с американцами удастся договориться, чтобы они развернули эти деньги, может быть, еще что-то. Относительно тех предложений, которые есть в таких там регионах, как Калининград, тогда, а как ты хочешь инвестировать условно в Калининградскую область?
Нет, там вот этот остров Октябрьский есть, который якобы...
Да я, честно говоря, не верю в инвестиции в бизнес в России, если честно, потому что право собственности здесь не является некой догмой, и общество это понимает каждый день. Все эти рейдерские захваты, в том числе осуществляемые государством, либо государственными компаниями, государственными банками, скупая это по там дешевки, либо там в 2-3 раза дешевле, не буду называть бренды, которые недавно ушли, в общем, заставляет людей на всех уровнях, начиная от, так сказать, людей, обладающих миллиардами долларов. Да.
Подождите, люди, которые вывели деньги за рубеж, они вот святые.
Не говорю, что они святые. Я сказал, что они при поддержке государства, я уверен, при коррупционной составляющей заработали и вывели эти средства
и
за рубеж.
И санкции США условно им менее страшны, чем возвращение денег сюда.
А кто говорит о санкциях США? Санкции у нас есть в отношении десятков человек,
ну,
всего.
Угрозы, к примеру.
Нет, нет никаких там угроз. Эти деньги там средних людей, которые просто сбежали с одним, двумя, тремя, может быть, там кто-то миллионами долларов. Есть там десятками миллионов долларов. Кто-то не сбежал, кто-то живет здесь. Какая разница? Просто закон не работает. Ну, не работает.
Хорошо. А тогда фактор репатриации? Какой?
Что-нибудь факта. Кто, каким образом это может вернуться? Когда мы с американцами договоримся о том, что мы играем по тем правилам игры, которые установлены в мире, да, эти правила игры предполагают следование неким, даже не международным нормам, а праву сильного. Право сильного сегодня в мире, к сожалению, во многом в связи с тем, что мы сами его потеряли, заключается в том, что Соединенные Штаты Америки и Китай борются между собой за мировую гегемонию. Мы здесь играем в каких-то противоречиях, пытаемся что-то доказать. Не более того.
Юрий говорит, зачем возвращать? Чтобы сейчас их отнять и уже новые бы нынешние эти миллиарды за границу?
Ну, вот примерно так. Это второй момент, о котором можно сказать. Доверять государству, которое что-то пообещало, точно нельзя. В тот момент, когда нужно будет затыкать дыры там Газпрому, Уралвагонзаводу или там еще каким-то замечательным, или Дерипаски, которые попадают под те же самые санкции за счет бюджета или квазибюджетных источников, могут использовать и эти средства в том числе. И это крупные игроки, заработавшие не 1 миллион долларов, отлично знают и не раз проходили.
Но о продлении амнистии капиталов до 2020 года Владимир Путин еще объявил в феврале и отмечал тогда, что это решили сделать из-за, я цитирую, недостаточной гарантии защиты частной собственности, в связи с которыми многие предприниматели стали регистрировать активы за рубежом.
Ну, может быть, это касается тех, кто выводит капитал сейчас. Вы видите, они там в 3 раза увеличили объем вывода капитала за, по-моему, первый квартал нынешнего года. Он хочет его каким-то образом остановить, дать какие-то морковки здесь. Но думаю, что доверия к этому абсолютно немного, если это не добровольно принудительная история. А такая ли она, это скорее закулисная тема для обсуждения.
Никита Исаев у нас был в гостях, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Никита, спасибо, что
пришли. Спасибо вам большое.